Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона редактор радио «Радонеж» и я, Сергей.
Добрый вечер.
И Сергей Худеев.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю, наш телефон прямого эфира 959-59-39, 959-59-39. Пожалуйста, звоните. Задавайте свои вопросы, и мы будем рады слушать ваши комментарии к нашей передаче, какие-то мысли, если у вас возникнут. И присылайте свои смс-ы на номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса.
Мы отмечали вчера, церковь отмечала День первоверховных апостолов Петра и Павла. И я помню, что память о первоверховных апостолах, она всегда присутствовала в нашей жизни, даже когда ее пытались сознательно искоренить. И мы слышали их имена по радиостанции «Маяк» каждый день, в советском детстве, я это хорошо помню, когда говорили «Внимание, передаем сигналы точного времени», это было в 3 часа каждый раз, начало 6-го сигнала соответствует 15 часам московскому времени. И вот когда там раздавался 6-й этот пик, и перечисляли, как в разных часовых поясах, что в таком-то городе, там, в Киеве, Караганде, там что-то, в общем, перечисляли, где, в каких городах, сколько времени, и заканчивалось это перечисление в Петропавловске-Камчатском полночь. Ну и мы привыкли слышать это Петропавловск, мы привыкли, что Петропавловская крепость, и как-то не особенно задумывались о том, а кто это такие вот эти Петр и Павел, и почему они так часто попадаются нам на карте Родины, потому что есть, по крайней мере, 2 Петропавловска, это Петропавловск-Камчатский, еще один Петропавловск в Северном Казахстане, есть множество сел под названием Петропавловка, они в разных тоже есть областях страны. И
теперь же есть Петербург.
И очень, Петербург, но уже просто отдельно Петр упоминается. А если говорить именно о Петре и Павле, то мы находим достаточно много географических мест, в которых имена этих апостолов идут вместе. И мы на них натыкались, даже когда никто не хотел нам рассказывать про апостолов, но мы знали, что вот имена этих апостолов, они очень глубоко впечатаны в нашу географию, в нашу землю, что Петропавловская крепость, которую мы все знали, она, ее название вот связано прямо с этими апостолами. И, конечно, есть десятки храмов, которые названы в честь Петра и Павла. То есть мы живем в стране, где имена Петра и Павла присутствуют, причем присутствуют вот так вот вместе, через запятую, иногда просто одним словом, там, Петропавловский. Это одно из проявлений того, как вся наша культура, наш язык, то, кто мы есть, как все это создано православной верой. Что мы говорим на языке, который несет на себе неизбежно не просто глубочайшую печать православия, языке, который сформирован православной верой. Потому что мы не можем даже поздороваться, вернее, не можем даже поблагодарить кого-то, не упомянув имя Божие, когда мы говорим «спасибо». На самом деле речь идет о том, мы говорим «спаси Бог», «спаси тебя Бог». И последний день недели у нас называется «воскресенье».
Сергей Львович, а я слышал, что в английском языке слово «goodbye», оказывается, переводится как «God by you», то есть «Бог да будет с вами».
Да, «Бог да будет с тобой», но надо сказать, что в европейских языках там присутствуют достаточно часто те или иные теофорные слова, теофорные выражения, которые конечно же, связаны с христианской историей этих народов. Некоторые языки в этом отношении более насыщены, некоторые менее. Говорят, ирландский язык очень насыщен, что невозможно просто поздороваться даже там, например, приветствие обычное в ирландском языке, я не знаю этого языка, просто об этом читал, будет «Бог и Дева Мария с тобой». Просто поздороваться с человеком.
Сергей Львович, как вы думаете, это не есть нарушение заповеди о непоминовении имя Божьего в суе?
Я думаю, нет, потому что не поминая имя Божьего в суе, на самом деле, ну, мы привыкли к тому, что это вот упоминание имя Божьего как-то поспешно в каком-то неблагоговейном контексте, каких-то таких присловиях. Это тоже, конечно, правильно, тоже, конечно, нас Писание предостерегает против того, чтобы мы легкомысленно относились к имени Божьему. Но непосредственно, что эта заповедь запрещает, там речь идет об использовании имени Божьего в своих интересах. То есть, можно вспомнить, как в притчах человек обращается к Богу и говорит: «Богатство и бедности не давай мне, хлебом насущным питай меня, чтобы, разбогатев, я не возгордился и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, я не стал красть и использовать имя Божие, и произносить имя Божие в суе». То есть, очевидно, имеется в виду, что человек в суе произносит имя Божие, когда он пытается там, ну, какие-то все материальные блага приобрести. Или другая ситуация использования имени Божьего в суе – это уже пророки. История многократно появляется в Ветхом Завете, когда людям нужны пророки в качестве пропагандистов. То есть, вот у Израиля конфликт с Вавилоном, там они сначала подпали под Вавилонскую империю, потом они решили от нее отложиться, и царь призывает пророков, и пророки говорят, что все будет, значит, молодцы, значит, победите, все будет замечательно, там Бог благословит. Приходит Иеремия, говорит: нет, не стоит вам этого делать. И Иеремия, он воспринимается как такой, знаете, изменник Родины, подрывает патриотический дух. И вот попытка использовать имя Божие в видах там, политической пропаганды, в видах коммерческих каких-то приобретений для того, чтобы добиться каких-то своих целей. Это обычно называется использование имени Божьего в суе. Ну вот, был какой-то, ну их много там было разных, был какой-то там проповедник так называемого Евангелия Процветания. Ну, есть такая ересь, когда люди говорят, что если вы будете послушны Богу и вообще боголюбивы и богочестивы, Бог вас благословит обильно, и будете вы богаты и здоровы. Но вот чтобы он вас благословил обильно, нужно, чтобы вы проявили искреннюю веру. А проявить искреннюю веру можно самым очевидным способом – это прислать побольше денег проповеднику. Этим вы засвидетельствуете, что вы как бы всерьез полагаетесь на Божие обетования, и Бог вас обильно благословит. Ну, естественно, с обильными благословениями этих несчастных людей все как-то по-разному выходит, а вот сами проповедники, они, конечно, благословляются весьма обильно, и там большие деньги себе собирают. Ну, можно вспомнить из относительно недавних, относительно географически близких, вот этого Сандая Аделаджу, который там был на Украине. И вот это тоже использование имени Божьего в суе, то есть использование в каких-то своих низких целях.
Сергей Львович, а упоминание имени Божьего на долларе, как вы думаете, что это проявление какого-то благочестия или тоже упоминание имени Божьего в суе?
Ну, это было проявление серьезного отношения, в общем-то, к Богу, потому что долгое время Соединенные Штаты были религиозной страной, там население было религиозное, оно частично, в значительной мере остается религиозным там. Ну, там интересная ситуация, которую я уже упоминал, что это, как, не помню, кому принадлежит выражение, что это индусы, управляемые шведами, то есть в целом религиозное население, управляемое крайне безрелигиозной элитой. Скорее всего, там они имели в виду все-таки почтить Бога, именно поместив эти слова на долларе. Но русский язык, он, как другие европейские языки, да, даже, думаю, несколько больше, чем другие европейские языки, он носит такой вот литургический характер, в нем присутствует постоянно упоминание имени Божьего и то, что так или иначе связано с Священным Писанием. Ну вот, например, то, что у нас последние два дня недели – суббота и воскресенье. И, ну, например, там в английском это будет Saturday и Sunday, никакого отношения к христианской вере не имеет. У нас это суббота библейская и воскресенье, кстати. Из-за этого возникают иногда недоразумения, когда люди переживают, а чего у нас день отдохновения воскресенье, когда нужна суббота. Потому что у нас так сложилось в нашем языке, что у нас суббота как день недели, и суббота как священный день отдохновения называется одним словом. В других языках это не так. Вот если брать, например, там тот же английский, то Saturday и Sabbath – это разные совершенно слова, которые между собой не связаны. Вот у нас, да, там, иногда люди переживают, а вот, может, надо субботу соблюдать. На самом деле, суббота как священный день отдохновения – это воскресенье. И у нас в именах, конечно, присутствует вот это... православная христианская закваска, потому что имена, которые носят русские люди, это имена христианских святых. Даже люди, которые совершенно ни о чем не помышляют, никаких святых, люди, которые совершенно далеки от веры, они неизбежно называют своих детей именами святых, потому что вот в русском языке так сложилось, что русские имена – это имена святых. Самое, что ни на есть русское имя – Иван – оно на самом деле имеет еврейское происхождение, и это имя из Нового Завета. Это Иоанн Предтеча, это апостол Иоанн, и это Иоанны, которые упоминаются вот именно в Библии. То есть русский язык глубочайшим образом проникнут Священным Писанием. И мы знаем, что в нашем языке люди, в том числе совершенно далекие от веры, в том числе, может быть, враждебные по отношению к вере, они всегда используют выражение «безбожный» в негативном смысле. Ну, была там в 20-е годы, знаете, такой журнал «Безбожник у станка». Вот, наверное, предполагалось, что он безбожно гонит брак там. Или безбожно напивается на рабочем месте. Или еще чего-нибудь такое делает безбожное. Потому что в русском языке слово «безбожное» оно носит резко негативный характер. Вот это вы никого не похвалите, сказав, что он что-то делает безбожно. Вот безбожно можно, например, врать. Или безбожно можно, там, не знаю, завышать цену. Или еще что-нибудь дурное можно делать безбожно. А вот когда говорят по-божески, то имеется в виду, что это что-то там наоборот хорошее. Это похвала, когда говорят по-божески. И в нашей культуре постоянно присутствует... имя Божие постоянно присутствует, христианская вера. И один из знаков этого присутствия как раз имена Петра и Павла. Тоже очень распространенные у нас имена. Наверняка многие из наших слушателей эти имена носят. И это имена из Библии. Вот надо иногда обращать на это внимание, потому что мы иногда забываем вообще, где корни лежат. Потому что иногда мы живем вот в мире, где большинство людей являются неверующими, равнодушными к вере, и мы немножко забываем, где корни нашей цивилизации. Люди раньше это не забывали, когда люди основывали новые города, они их называли в честь святых, в честь апостолов. Точно так же, как тот же Петропавловск-Камчатский, когда его основали, он был назван в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Поэтому нам очень важно знать о том, кто такие были апостолы Петр и Павел, чем они нам дороги, потому что это люди нам родные. Это люди в определенном смысле, которые являются нашими предками. Люди, которые являются в том числе нашими национальными героями. Люди, которые находятся в основании нашей цивилизации. И вот нам сегодня стоит поговорить о том, кто это были такие и почему эти люди так важны. Вот одна удивительная есть вещь в отношении нашей веры, это то, что притча Господа о царстве, ну, буквально исполнилась, когда Господь говорит, что притча говорит, что Царство Божие, оно подобно зерну горчичному, которое, когда сеется, оно меньше всех семян, а потом оно вырастает в огромное дерево, и птицы прилетают, укрываются в ветвях его. И мы видим, как кто стоит у основания церкви? Апостолы. Кто такой святой апостол Петр? Ну, это рыбак. То есть это человек, который зарабатывает себе на жизнь, ну, в общем, достаточно простым и тяжелым трудом. Человек, который каждый день отправляется на лодке для того, чтобы ловить рыбу. Он эту рыбу ловит, потом ее солит или сушит, потом он продает ее на рынке, потом он чинит сети, и вся его жизнь, она посвящена вот этому труду, нелегкому труду рыбака. И это, в общем-то, ну, простой рабочий человек, как мы бы сказали. И это человек, у которого нет каких-то особенных ресурсов. Человек, у которого нет денег, у которого нет связей. Это не римский император, это простой рыбак. В том мире были люди могучие, были люди влиятельные. Это был мир достаточно высоко централизованный. Это был мир, который управлялся из единого центра, из Рима. В Риме сидел император. И, конечно, ну, понятно, что средств связи тогда современных не было, и люди не могли, ну, сразу узнавать о том, что происходит в Риме. Культурное влияние распространялось медленнее, но распространялось. Тут Рим был безусловным таким законодателем мод. И Рим был воплощением могущества. Нам сейчас трудно понять, насколько это была великолепная цивилизация Древнего Рима. Причем цивилизация, которая держалась не только на мечах легионеров. Это была цивилизация, которая держалась на прекрасной организованности, на системе права. До сих пор мы пользуемся римским правом. Это право, которое было разработано в Древнем Риме. Рим отличался государственным гением. Вот мы все являемся наследниками Рима. Мы иногда это вот как-то упускаем из виду, но на самом деле Русь является наследницей Восточной Римской империи. Знаете, иногда говорят Византии, но это вот название Византии, оно появляется уже ну, не раньше эпохи Возрождения, потому что сами византийцы, они себя византийцами не называли, они себя называли ромеями, то есть римлянами. И вот через Восточную Римскую империю мы наследуем Риму, мы являемся частью цивилизации, которая происходит от этой великой цивилизации. Вся Европа, вся европейская цивилизация, там, вся Северная Америка, вся цивилизация, внутри которой мы находимся, она своими корнями уходит туда, к Риму. Рим был великолепен, Рим был могущественен, Рим был культурен, там были философы, там были мудрецы, там были разные замечательные люди. Вот если посмотреть, поинтересоваться древнеримским искусством, какие люди строили шикарные виллы там у себя на море, и как это было красиво, как все было богато украшено, какая была замечательная мозаика, где кажется, что рыбы живые плавают, хотя это нарисовано, конечно, все. В общем, это была великолепная, блестящая цивилизация. И самым главным человеком в этой цивилизации был, конечно, римский император, который сидел в Риме и который обладал властью над всем известным миром. Это сейчас мы знаем, что где-то далеко там был еще Китай, тоже такая солидная империя. Но для людей того времени весь мир, который они знали, это был мир, находящийся под управлением Рима. Это была такая по тем временам глобальная империя. И вот мы видим, что Петр – это просто простой человек из далекой провинции этого самого Рима. Там не самый развитый, не самый культурный, просто где-то на отшибе достаточно. Неспокойная такая провинция, где-то вот далеко от культурных и политических центров империи. И мы видим, как Бог избирает Петра, и сейчас апостол Петр – это одно из самых известных имен, и сейчас во всех европейских именах, языках огромное количество людей носит имя Петр. Петр, Питер, Петер, Пьеро, Пьетро и так далее. Педро.
Сергей Львович, а апостол Петр был римским епископом?
Да, был. Вот судя по тому, что мы знаем из свидетельств раннехристианских авторов, он был, по-видимому, епископом в Риме. Это достаточно старое, достаточно достоверное предание. И думаю, что мы можем его в таком качестве принять. Согласно Иерониму Стридонскому, он, апостол Петр, был епископом Рима с 43 по 67 год до дня своей мученической кончины. Другое дело, что с этим связано споры между православными католиками, является ли Папа Римский наследником апостола Петра, и существует ли такая вещь вообще, как примат Петра, что вот Петр, он наделен некими особыми полномочиями, которые он передает своим непосредственным преемникам, то есть римским папам. Но, по-видимому, все-таки, насколько мы можем знать из истории, папский примат – это то, что в истории складывается очень постепенно. Это не то, что было у Петра.
Сергей Львович, не совсем понятно. Даже если апостол Петр и был наделен какими-то особыми полномочиями, был первоверховным апостолом, как мы называем его, да? При чем здесь римские папы?
Нет, ну, дело в том, что история того, как формируется примат, она связана с... Ну, тем, как складываются судьбы Восточной, соответственно, Западной Римской империи. Вот Западная Римская империя, она сталкивается с экспансией варваров, главным образом германцев. Вот. И германцев становится все больше в Риме. Рим их начинает привлекать для того, чтобы... Он договаривается с одними германцами, чтобы те защищали его от других.
Непонятно, как возникла сама мысль. Ну, предположим, мой папа чемпион мира по шахматам. Я играю на уровне мастера спорта. Никто же меня не назовет чемпионом, только потому, что мой папа был чемпион.
Сейчас я попробую примерно вот описать, как это все могло быть. Дело в том, что Западная Римская империя, она вот политически стала обваливаться и обвалилась под давлением варваров, германцев, которые... переселялись под давлением других варваров, там, гуннов, переселялись в Италию, и Римская империя стала с ними договариваться, что вот, ну хорошо, давайте мы договоримся с этими германскими племенами, чтобы они нас защищали от других германских племен. Вот, давайте мы им позволим поселиться у нас в приграничных областях, и они будут отбиваться от своих сотоварищей германцев, была такая политика традиционная, там, разделяя властвуй. И Рим постепенно заполнялся вот этими германцами, людьми совершенно другой культуры. Это очень интересно, как это все развивалось. Некоторые усматривают политические аналогии с современной Европой. Так или иначе, кончилось это тем, что Западная Римская империя, именно Западная, она обвалилась как государственное образование. И практически единственной структурой, которая могла как-то функционировать, как-то объединять людей, как-то поддерживать какую-то социальную связность, единственной структурой осталась церковь. И епископам и папе пришлось брать на себя функции мирской власти. Ну, в частности, мы можем вспомнить знаменитый разговор Льва с Аттилой. Аттила гун, который идет и жжет все на своем пути, он доходит до Италии, и вот он собирается вторгнуться в Италию, и папа Лев выходит к нему навстречу, проводит с ним переговоры, и Аттила гун разворачивается и уходит. И это, естественно, воспринимается как удивительное чудо, потому что, естественно, люди в ужасе, потому что государство, которое могло бы их эффективно защитить, у них уже нет. Есть страшные эти гунны, которые идут. И вот навстречу выходит папа, у которого нет никаких дивизий, и он его уговаривает уйти. И действительно, это, конечно, удивительное какое-то проявление промысла Божия, но мы видим здесь, что переговоры с Аттилой ведет именно папа от лица своего народа по такому чисто политическому вопросу, как вот предотвращение иностранного вторжения. А потому что больше некому. И это приводит к тому, что статус папы оказывается очень высоким, статус и авторитет. Вот папа – это человек, который обладает авторитетом, который обладает способностью как-то улаживать конфликты, как-то вести переговоры. И вторая особенность, которая привела к возвышению папы, это то, что, в частности, из-за того, что Западная Римская империя была в таком упадке, центром интеллектуальной жизни стал Восток. А интеллектуальная жизнь – это, конечно, хорошо, но когда люди начинают философствовать, то они, естественным образом, впадают в ереси. И начинаются великие христологические споры. И вот папа, который сидит у себя в Риме, он от этих христологических споров находится несколько в стороне, и он в ереси не впадает. Он остается в православии. И на него люди начинают оглядываться, как на человека, который стоит в истине. И тут люди начинают вспоминать слова из Евангелия, и ты, обратившись некогда, утверди братьев твоих, и ты, Петр, дам тебе ключи, и постепенно складывается представление о том, что вот папа, он обладает уникальными полномочиями, которые принципиально отличны от других епископов, что он является главой, видимым главой Вселенской Церкви, и это вот до сих пор так сложилось в католицизме, представление, которое православная церковь не разделяет. В православной церкви существует равенство между различными поместными церквями. Но это ничуть не умаляет ни в коем случае величия апостола Петра.
Я думаю, Петру бы очень не понравилось, если бы он все это увидел.
Ну, мы не можем, очень сложно говорить от лица людей, которых мы не можем прямо спросить, конечно.
Ну, мы знаем косвенно, что... Помните, когда Корнилий Сотник упал перед ним на колени?
Да, он встань, я тоже человек. Но очень важно, когда мы открываем Евангелие, что Петр, он играет действительно особую роль в собрании апостолов. Мы видим, что Петр председательствует, например, в соборе апостолов, что он говорит от лица апостолов, что он подытоживает итоги дискуссии. То есть он не говорит, конечно, вот знаете, я Петр, меня Господь поставил за старшего, и сейчас я вам...
У меня ключи.
У меня ключи, значит, все замолчали, я вам сейчас объясню. Но он председательствует в собрании, и он подытоживает решение, которое принимают апостолы.
Ну, смотрите, как интересно, после его ухода из Иерусалима главой Иерусалимской церкви поместной стал апостол Иаков, который, в общем-то, и апостолом-то не был, да? То есть он обратился уже позже. И это не помешало ему тоже вот быть главой одной из самых авторитетных, может быть, даже самой авторитетной первые там, десятки лет именно церкви.
Угу. Ну, это действительно так, и мы можем вспомнить некоторые очень важные вещи, которые мы узнаем от святого апостола Петра. Прежде всего, Петр первым исповедует, что Иисус есть Христос. И это определенный переломный момент, когда становится ясно, что Иисус есть Христос, открывается его мессианская тайна, причем она открывается не сразу. Мы видим, что долгое время Иисус несет свое служение, все пребывают в недоумении, он мессия или он не мессия, и он держит народ в недоумении, он не раскрывает того, является ли он Христом, является ли он мессией. По той причине, что для людей, которые вокруг него, Мессия – это тот, кто придет, порядок наведет. Это некий могучий воин, который выгонит ненавистных римлян, который наведет порядок, который всех построит, который всех-таки заставит быть хорошими, и который установит мессианское царство. Ну, как у нас люди мечтают о каком-нибудь таком, значит, крепкой руке, придет, заставит всех быть хорошими, чтобы все не смели быть плохими, а кто будет плохой, того сразу расстреляют, значит. И будет очень хорошо, и все сразу будут хорошие, добрые, честные. И вот Иисус не говорит, не позволяет принять его за такого мессию, что да, он мессия, он именно тот, кто предрешен пророками, но не тот, кого ожидают люди. И он дает апостолам возможность дозреть, возможность понять, что он мессия. И он спрашивает у апостолов, за кого почитают меня люди, и апостолы говорят разное, там, кто за пророков, кто за Илию, кто за Иоанна, а вы за кого почитаете меня, и от имени всех апостолов Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. И в ответ на это исповедание Господь говорит, блажен ты, Симон сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, на камне сём я создам церковь мою, и врата адовы не одолеют ее.
Сергей Львович, а вот на камне сём, это на Петре, значит?
На исповедании Петра. Тут важно обратить внимание на то, как строится фраза. Значит, еврейское имя Петра – Симон, ну, или на самом деле это скорее произносится как Шимон. Ну, до сих пор есть имя, там был такой политик, Шимон Перес, там, и другие Шимоны. И вот Господь его называет Петр, то есть по-гречески Петрос – это камень. Ты камень. И он говорит, на сей скале, на камне исповедания Петра. То есть не на Петре, как на личности, но на его исповедании. Он говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Вот на этом исповедании воздвигается Церковь Христова. То есть имеется в виду камень веры. Там не Петр как личность, поскольку в этом отношении Петр, он равнозначен другим апостолам, у него такие же полномочия, а камень веры, исповедание Петра, который говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. И далее обратим внимание, что Господь говорит, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это обетование, которое Господь дает Петру, и которое нам очень важно помнить. Потому что я постоянно натыкаюсь, вот когда в интернете такие бывают разговоры около религии, которые ведут люди нецерковные. Понятно, что люди церковные, они там другие себе находят приметы для споров. А люди не церковные, они время от времени говорят, ну да, ну вот Иисус это хорошо, все, но вот церковь там, особенно вот это РПЦ, вот она, там все толстые на мерседесах ездят, ну и другие там всякие сказки ходят. И людям кажется, что Христос и церковь это что-то отдельное, что можно хорошо относиться ко Христу и плохо относиться к церкви, что церковь это что-то вот... Ну, церковь потом себе узурпировала имя Христово и начала вот на Христа ссылаться усиленно. На самом деле оно вообще ни при чем. Вот, я даже слышал, как один человек говорил, что если бы Христос пришел сегодня, он бы, конечно, не узнал тут, что всех этих, значит, при чем тут вообще все эти попы в рясах, какое они имеют к нему отношение и так далее. Но на самом деле для того, чтобы понять, а что... Господь полагает относительно церкви, нам, естественно, обратиться к единственному источнику, это к Евангелию. И вот в Евангелии Христос говорит, я создам церковь мою, врата адова не одолеют ее. То есть Господь создает церковь. И что интересно, Господь не говорит, я напишу книгу, и вы будете книгу читать, и вот будете там духовно просвещаться. Нет. Он говорит, я создам церковь.
Сергей Львович, но ведь у церкви есть двойники?
У церкви могут быть, понимаете, могут быть расколы, могут быть ереси, конечно. Могут быть различные подделки. Но в отношении церкви очень важно отметить некоторые ее признаки, которые как минимум должны наличествовать все-таки в церкви, если мы о церкви говорим, что в церкви присутствует тоже исповедание, которое благословил Господь в устах апостола Петра. Ты Христос, Сын Бога Живого. Что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого. То есть какие-то сообщества, которые этого не исповедуют, это уже абсолютно точно не церковь, абсолютно точно далеко за ее пределами. И очень важно отметить это преемство веры. То, что церковь в первом, во втором, в третьем, в четвертом, в пятом, в двадцатом, в двадцать первом веках верит в одно и то же. Мы можем это проследить. Что мы можем взять там церковных писателей первого века, это апостолы, соответственно, второго века, это апостольские отцы. Далее уже идут отцы церкви, ранние христианские писатели. Можем посмотреть, во что они верили. И мы видим, что они верят в одно и то же. То есть апостолы исповедуют в первом веке ту же самую веру, которую православные епископы исповедуют в 21-м. Разумеется, могут существовать какие-то, ну, скажем так, культурные оболочки, культурные упаковки. Что, возможно, апостолы, вернее, наверняка, конечно, апостолы, совершая литургию, совершали ее не по полному чину, вот как литургия Иоанна Златоуста, ее тогда не было еще. Но они исповедовали абсолютно точно ту же самую веру. И мы можем проследить преемство этой веры. Мы можем проследить, более того, преемство апостольских рукоположений. Я напомню, о чем речь идет. Святой апостол Павел в послании к Тимофею говорит о том, что, да и не только там, в нескольких местах Писания упоминается такая вещь, как рукоположение, что он рукополагает пресвитеров каждой церкви. То есть во главе церковных общин становятся не просто там, не знаю, выборные какие-то люди, но они, в принципе, могут быть выборными, но способными совершать свое служение, их делает рукоположение. Апостолы рукополагают своих преемников, епископов, епископы – следующее поколение епископов и так далее. То есть вот цепочка рукоположения, она тянется непрерывно со времен апостолов. Она не нарушена, она нигде не разорвана. И это значит, что мы пребываем в той же церкви, в которой пребывали апостолы. Существует преемство веры, существует идентичность веры через все эти долгие века, и поэтому нам очень важно держаться вот этой идентичности. Мы находимся в той же церкви, в которой находились апостолы, мы исповедуем ту же веру, которую исповедовали апостолы, которую исповедовали все поколения христиан до нас. Это особенно важно, потому что, когда появляются ереси, как мы их можем опознать, что это ересь? Это нововведение. Это что-то, чего не исповедовали отцы, апостолы. Что-то, что мы не находим. Что-то, что противоречит вере церкви. Ну, знаете, вот как в Штатах, там, как откроешь, зайдешь в англоязычные новости, там продолжают 10-е сутки уже пылать станицы по поводу этого решения, значит, суда, который признал однополые сожительства браками, и там есть группа, ну, ряд протестантских общин, которые прогнулись и говорят, ну, ладно, ну, что, будем, значит, венчать, будем толерантные, будем такие открытые. И почему вся аргументация, которую они строят в защиту своей позиции, она ложная? Потому что у нас есть церковь, которая всегда, неизменно, на протяжении всей своей истории считала браком только и исключительно союз мужчины и женщины. Ну и считала, соответственно, любые отношения вне брака между мужчиной и женщиной грехом. И когда мы сталкиваемся с какими-то людьми, которые говорят, вот вы знаете, вот все эти 20 веков церковь была не права, а сейчас мы будем правы, сейчас мы, значит, все исправим, то понятно, что это ересь. Вот ересь – это то, что разрушает это преемство веры.
Сергей Львович, а если поговорить о более тонких вещах, вот, например, филиоквы. Ясно, что апостолы ничего нам не оставили по поводу исхождения Святого Духа от Отца или от Сына и так далее, да? Это уже все, эти споры потом возникли. Филиок, в это ересь или нет?
Я не уверен, что мы можем использовать здесь слово «ересь». Я бы воздержался от такого слова, потому что, ну, ересь – это очень, очень серьезное такое понятие.
Нововведение. Это нововведение или не нововведение?
Значит, дело в том, что там с точки зрения там, епископа, по-моему, это был какой-то собор в Испании поместный, они это не видели как нововведение. И там проблема еще возникает с тем, ну как мы, что мы имеем в виду, о чем мы говорим? Об исхождении Святого Духа от Сына в Троице или об исхождении Святого Духа от Сына в ходе Его искупительного служения? Потому что в ходе земного служения Господа Святой Дух от Него исходит, Он говорит, примите Духа Святого ученикам. Поэтому это еще вопрос, вопрос интерпретации, как мы понимаем, что это такое, о чем, собственно, идет речь. Другое дело, что я бы подчеркнул, скажем так, положительную сторону того, что такое церковь. Есть такая беседа между испытующим и уверенным о правоверии, о православии Восточной греко-католической церкви, святителя Филарета Московского. И к нему приходит, значит, некий испытующий и говорит, а вот как я могу знать, что православная церковь истинная? Он говорит, ну как же, вот открываем апостола Иоанна, апостол Иоанн говорит, что всякий дух, исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти, он от Бога. Он говорит, ну а как же, а что вот, ну вот католики тоже исповедуют Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И я не помню буквально цитату, но ему, значит, уверенный говорит, ну а что, вот моя цель не топить католиков, моя цель обосновать, что православная церковь есть истинная церковь Христова. А зачем мне их судить? Мне нужно тебя удостоверить, что православная церковь есть истинная церковь, чтобы ты в ней спокойно пребывал. А ну, других судить, а зачем нам надо? Мы имеем истинную церковь, мы в этом уверены, мы с благодарностью этому радуемся, а что нам, ну, других судить нам как-то нет необходимости, мы с этим не сталкиваемся. Я думаю, большинство из нас не сталкивается с необходимостью, там, не знаю, возражать там, каким-нибудь католическим миссионерам, которые считали необходимым бы перевести нас в католичество, поэтому у нас нет с ним необходимости спорить. У нас вокруг огромное число людей просто совершенно неверующих, и нам лучше нашу дискуссионную энергию направить на беседы с людьми неверующими. Но, конечно, нам очень важно помнить, что мы принадлежим к церкви, к которой принадлежали Петр и Павел. И между церковью Петра и Павла и нынешней православной церковью существует прямое преемство. Потому что иногда люди не очень понимают вообще, что такое церковь, зачем она нужна. И говорят, а вот РПЦ, а вот мне не нравится, ну, не буду я в нее ходить. Но это на самом деле такие некоторые капризы, потому что люди не идут в какие-то другие христианские общины, они вообще никуда не идут. Но важно понимать, что такое церковь. Церковь – это место присутствия Господа, которое Он создал здесь на земле. Что Господь присутствует здесь в церкви. Когда мы приходим на литургию, мы приходим не в клуб, который зажигает огни. Мы приходим в место, где Господь присутствует с людьми. Мы приходим в ту же церковь, в которой пребывают апостолы. Мы праздную память апостолов не просто как неких древних основателей, которые вот, ну, когда-то очень давно жили и давно померли. Мы празднуем их присутствие среди нас, поскольку церковь земная пребывает в общении с церковью небесной. И когда мы вспоминаем апостола Петра, мы вспоминаем удивительный пример, который есть в Евангелии. Это пример Божьей милости. То, что Петр три раза отрекся, это очень известная история, которая поразительным образом говорит о подлинности Евангелия, потому что это история, которая изображает святого апостола, ну, совершенно не в лучшем виде, что, ну, перепугался, три раза отрекся от Господа, знаете, если бы, не знаю, вот кто-то из нас был пойман каким-нибудь ИГИЛом и с перепугу три раза отрекся от Господа, ну, наверное, мы бы это потом не афишировали. Особенно мы бы это исповедовали как грех, конечно, но мы бы это постарались спрятать. А в Евангелии это рассказывается. Ясно, что следующие поколения христиан никак не могли это придумать, потому что никто не станет придумывать такого компромата на первого верховного апостола. То есть, когда мы читаем более поздние такие христианские апокрифы, то там, естественно, апостолы изображены людьми совершенно без страха и упрека такими фигурами. А в Евангелии мы находим, что об апостолах есть вот такой компромат.
Сергей Львович, по этому поводу хотелось бы вот о чем вас спросить. Жития апостолов, то, что мы читаем в их житиях, какие-то вещи, которые не написаны в Евангелии, откуда это взялось? Насколько они заслуживают доверия нашего, или это какие-то апокрифы?
Ну, тут надо понимать, что есть то, что церковь приняла как Слово Божие, и есть, действительно, бывают апокрифы, но вот жития, они отражают церковное предание, в том числе достаточно древнее, и для первых поколений христиан память апостолов была бесконечно дорога. И я, короче, считаю вполне себе возможным и правильным, что память церкви сохранила вполне подлинные истории, как это реально происходило. И, конечно, невозможно поставить рядом со Священным Писанием, и никто не ставит, но я думаю, что предание может сохранять вполне подлинные повествования о том, как все оно на самом деле и было, как действительно апостолы жили. Другое дело, что, конечно же, в более поздних источниках мы видим, что апостолы изображаются людьми вот так, без страха и упрека, там, чтобы вот этот эпизод с трехкратным отречением Петра, он, может быть, нам известен только от одного человека, от самого Петра. И по мнению ранних церковных писателей, Евангелие от Марка написано со слов апостола Петра. То есть Марк был переводчиком Петра, как упоминает один раннецерковный автор. И, очевидно, Петр сам рассказывает про то, что он три раза отрекся, и что потом Господь его простил. Мы видим здесь, как Петр не боится уронить свой авторитет. Он не боится, что ему будут говорить: «А, ты там три раза отрекался, вообще мы тебя не будем слушать». Нет, он говорит о том, что да, вот три раза отрекся, и Господь его простил, и это очень важная часть того послания, с которым он к людям обращается. Это послание о милости Божией. Это послание о том, что если вы пали, если вы согрешили, даже если вы страшно согрешили, если вы позорно согрешили, если вы настолько согрешили, что вот это очень плохо, если это станет кому-то известно. Тем не менее, Господь хочет и может вас простить и полностью восстановить в отношениях с Ним. И Господь говорит Петру: «Паси овец моих трижды». Он его полностью восстанавливает в его апостольском достоинстве. То есть он не просто его прощает, он не просто говорит: ну ладно, ну хорошо, значит, ты типа в ад не попадешь теперь, но понятно же, что ты не годишься уже. Ты там три раза отрекся, ну какой, иди рыбу лови себе. Нет, Господь его полностью восстанавливает в его апостольском достоинстве. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот хотела бы у вас ваше мнение узнать. Мне кажется, вот наше время, вот вроде 21 век, не хватает апостольского служения, вот как вот раньше было, ликвидация безграмотности, а тут вот ликвидация православной безграмотности. Люди иногда ходят, знаете, вот посмотреть красоту там церкви, храма, сравнить с католической там, или как на зрелище. При этом они могут даже причащаться и в то же время верить, что а вдруг это инопланетяне. Это вот интернет что с людьми сделал, я прям не знаю. Как вы считаете, вот сейчас кто-то должен все-таки, хоть и книг навалом, но все читают и не все понимают.
Ну вот очень важно действительно чтобы все мы несли это служение, и церковь празднует этот день Петра и Павла как день двух великих миссионеров, людей, которые проповедовали Слово Божие. Ну и действительно есть такая проблема, что бывает, человек приходит в церковь, у него в голове какая-то каша, там реинкарнация, летающие тарелки, там куча всякой ерунды, которую в телевизоре увидел. Вот. И действительно люди нуждаются в наставлении.
Сергей Львович, но ведь апостольство – это дар.
Вы знаете, любой христианин, он поставлен на то, чтобы свидетельствовать об истине. То есть не какой-то там, не какие-то отдельные христиане, а любой христианин. Просто по факту того, что он христианин. Любой христианин должен прилагать усилия к тому, чтобы хорошо знать свою веру и уметь ее защитить. Вы знаете, я вот время от времени вижу, ходят эти тетушки, свидетельницы Иеговы, у них им там вложили что-то в голову, знаете, как магнитофонная запись, они ее выдают. Так вот, православный человек должен быть в состоянии с ними мягко, кротко побеседовать от Писания, там показать, что мы неправы от Писания. И нам нужно стремиться знать Писание намного лучше. Но у нас есть еще один звонок.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
По праздникам у нас Петра и Павла, а после поздравления. Вот, и хотелось бы вот немножко вернуться на прошлой передаче. Вы, Сергей Львович, сказали, что Матерь Божия Богородица, Дева Мария, может только молитвенно обращаться к Иисусу Христу. Так, насколько я помню, так вы сказали. Однако, если мы читаем о Серафиме Саровском, то мы вспоминаем, что Матерь Божия сама являлась к Серафиму Саровскому и сама лично излечила его. Также в описании, в книге о Богородице, явление Богородицы называется, 12 век в России, по 20 век, там неоднократно описаны случаи, когда Матерь Божия сама лично являлась по молитвам верующих и излечила, и оказывала им помощь, матери даже хлеб приносила во время войны. Такие случаи описаны. Спасибо за внимание.
Спасибо вам. Ну, несомненно, что я немало не сомневаюсь в том, что такие случаи достоверны. Просто, когда мы говорим о том, что святые Матерь Божия молятся о нас, мы этим не исключаем того, что по воле Божией вот Господь может им поручать, и на них возлагать какую-то, оказывать еще помощь. То есть одно другому совершенно не мешает. Но давайте немножко обратимся к святому апостолу Павлу, который тоже идет вот в этой связке, Петр и Павел. Это величайший миссионер в истории церкви, это человек, к перу которого принадлежит большая часть Нового Завета, если по объему посмотреть послание апостола Павла. И апостол Павел – это тоже человек, который своей жизнью свидетельствует о Божьей благодати. То есть это был гонитель. Это был такой вот, знаете, вот, как те люди, которые сейчас гонят христиан на Ближнем Востоке. То есть человек, который считал, что он угождает Богу тем, что он разоряет церковь. Христос говорит в Евангелии от Иоанна, что даже убивающие вас будут думать, что они этим служат Богу. И апостол Павел был таким, когда он был еще Савлом, он был вот человеком, который считал, что христиане – это вот такие злые еретики, которые сбивают народ Божий с пути. И он, не говорится о том, что он лично убивал, но он, по крайней мере, пособничал. То есть он принимал в преследовании христиан самое живое, самое активное участие. И происходит чудо, Господь является ему на дороге в Дамаск, и из гонителя Савва он превращается в апостола Павла. И он становится одним из двух первоверховных апостолов. Почему церковь нам об этом напоминает, и почему Господь избрал именно Павла? Ну, мог же избрать там христианина, который с самого начала был верен, там, обратился, никогда не был гонителем, ничем себя не запятнал. Но Господь сознательно избирает человека, который себя запятнал, который был гонителем церкви. Потому что благая весть есть благая весть о покаянии и прощении грехов. О том, что человек, который был враждебен по отношению к церкви, человек, который, как написано, дышал угрозами и убийством на учеников Господа, он может покаяться, он может стать величайшим святым. И это напоминание и для всех нас, грешников, и это напоминание, как нам относиться к другим людям, которые вокруг нас. Потому что часто возникают какие-то конфликты, какие-то, ну, по меньшей мере, напряженности между церковными людьми и теми или иными людьми, внешними, светскими. И часто бывает, что люди церковные начинают воспринимать критиков, хулителей церкви как врагов, которых надо побить, победить и так далее. Вот апостол Павел нам напоминает о том, что каждый хулитель и враг, и гонитель церкви – это потенциальный святой. Это человек, которому, возможно, Бог предначертал обратиться, и, возможно, предначертал обратиться с нашей помощью. То есть всякий христианин должен видеть в противнике церкви человека, который еще может обратиться, человек, который еще может спастись. Потому что Господь специально избирает апостолов, как сказано в Писании, он есть мой избранный сосуд. Бог специально избирает человека, который был враждебен, был чрезвычайно враждебен. То есть не просто вот он писал антиклерикальные статейки в Иерусалимские новости, а не просто он там ходил где-то с плакатом про то, что христиане дураки, а он не просто возражал против постройки христианских церквей, а он активно преследовал церковь. Он присутствовал и одобрял убиение мучеников. То есть это был человек не просто неприятный, а действительно крайне свирепый враг. И вот Бог коснулся этого человека, Бог сделал его великим святым, и Бог может сделать великих святых из многих других людей, которые нам сейчас кажутся какими-то врагами, безнадежными, и людьми, с которыми вообще там не о чем разговаривать. Ну, нам всегда есть о чем разговаривать с неверующими людьми. Может быть, как раз Бог желает коснуться их сердца, Бог желает их обратить.
Помните притчу о плевелах и пшенице? О том, что Господь запретил вырывать плевелы, чтобы вместе с ними не вырыть и пшеницу.
Да, есть очень интересное толкование Иоанна Златоуста на эту притчу, где он говорит о том, что пшеницу вы погубите, которая будет из плевелов. То есть вот плевелы – это, соответственно, нечестивые люди, которые значит, сберегаются на день суда, но они могут перемениться. Они могут перестать быть плевелами и стать пшеницей. Поэтому мы не знаем и не можем знать, кто на самом деле в итоге окажется пшеницей, потому что человек нечестивый, человек враждебный, как-то неоднократно бывало, он может стать верным христианином, даже может стать святым. Потому что христианская вера, само Евангелие, есть проповедь покаяния и прощения грехов. И покаяние, оно значит именно обращение, именно перемена пути, потому что иногда люди сосредотачиваются на том, что покаяние – это оплакивание своих грехов, там, и это тоже, конечно, но это прежде всего перемена пути. То есть человек оплакивает свои грехи не за тем, чтобы над ними там, без конца плакать, а за тем, чтобы свою жизнь переменить, за тем, чтобы отказаться от своих прежних грехов и обратиться к Богу, к чему нас непрестанно увещевают святые апостолы Петр и Павел. Но наше время уже подходит к концу, время нашей передачи, но я надеюсь, что вы останетесь на волне радиостанции «Радонеж». А пока до свидания и всего вам доброго.
До свидания, до новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.